Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне при обстреле блокпоста погиб один военнослужащий, двое получили ранения. В Грузии в районе порта Батуми произошел разлив большого количества нефти. В Чечне при обстреле блокпоста, израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии. На Олимпиаде в Турине разыгран первый из четырех воскресных комплектов наград. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. Сколько нефти попало в Черное море, пока не установлено. В Чечне при обстреле блокпоста погиб военнослужащий. Двое военных получили ранения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
В Шелковском районе Чечни, в 2 километрах южнее станицы Борозденовска, неизвестные нападавшие обстреляли выездной блокпост военнослужащих внутренних войск МВД России. Погиб один и ранены двое солдат контрактной службы. Нападавшие численностью 5 человек с места инцидента скрылись в близлежащем лесу. Бронетранспортер 42-й мотострелковой дивизии Министерства обороны России в селении Биной Веденского района сбил опорный столб электросети Шали Карачой. Из-за этого происшествия остались без электричества 8 населенных пунктов республики. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». Перевод денег в автономию от таможенных сборов, 50 миллионов долларов ежемесячно, прекращается. Ужесточается контроль на границе с сектором Газа. Членам Хамас запрещен въезд из Газа на территорию западного берега Иордана. Израиль, однако, не намерен препятствовать доставке гуманитарной помощи палестинцам. Эхуд Альмерт, исполняющий обязанности премьер-министра Израиля, исключил возможность контактов с Хамас, назвав нынешний режим в автономии террористическим. Один из лидеров Хамас, Исмаил Хания, назначен премьер-министром. Министром палестинской автономии. В этом сегодня официально объявил Хамас. Сегодня же глава палестинской автономии Махмуд Аббас должен поручить Хании сформировать новый кабинет министров.
В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели,
это РИА Новости. Милиционеров, обеспечивавших порядок, было примерно вдвое больше митингующих. К акциям протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства присоединились жители Новосибирска. Сегодня многотысячный митинг прошел на одной из крупнейших площадей города. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Кирилл Маковский.
Специально созданный штаб протестных действий уже подготовил план работы на ближайшие 2 недели. В Новосибирске и районных центрах области пройдут митинги и пикеты, а кульминацией станет 3 марта. В этот день новосибирцы поддержат всероссийскую акцию протеста. Хватит ли жителям области энергии, чтобы митинговать 2 недели, вопрос спорный. Но начало получилось хоть и не совсем организованным, но масштабным. Сегодня митинг проходил на площади перед научно-технической библиотекой. Акция протеста была организована новосибирским отделением КПРФ. Участница митинга, пенсионерка Нина Федоровна, в первую очередь недовольна именно ростом тарифов.
Не устраивает квартирная плата. Очень дорого. Раньше копейки платили, а сейчас мы платим 1000.
Впрочем, сейчас многих волнуют не только тарифы, но и сама реформа ЖКХ. Свои опасения высказывает еще одна участница митинга.
Жилье будет в собственность переходить. Вот что страшное. 1,5-2 миллиона будет только стоить отопление, то и до 3. В состоянии пенсионер это будет платить. Нас будут вышвыривать.
Кирилл Маковский. Для Радио Свобода. Новосибирск.
Радио Свобода. Новости.
Надежда найти уцелевших после гигантского оползня на Филиппинах почти не осталось. Прошло уже более двух суток. Спасатели продолжают попытки пробиться через 10-метровый слой грязи и глины, накрывший в пятницу деревню Генсагун в центре страны. Президент Филиппин Глория Аруэ заявила.
Прежде всего, правительство сфокусировано на спасении всех уцелевших в трагедии. Во-вторых, мы должны извлечь тела всех погибших. В-третьих, мы должны работать вместе, чтобы помочь нашим братьям вернуться к нормальной жизни. Мы должны помочь, чтобы у них были новые дома, чтобы у них было будущее.
Сказала президент Филиппин. Пропавшими без вести числятся около 1400 человек. Найдены тела 72. Заживо погребены более 200 детей и их учителя, которых оползень застал в здании школы. На Олимпиаде в Турине разыгран первый из четырех воскресных комплектов наград в мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Швеции. Организаторы горнолыжных олимпийских состязаний перенесли старт в супергиганте у женщин на понедельник или вторник из-за снегопада и тумана. В Туркмении сегодня пышно отмечают 66-летие президента страны Сапурмурата Ниязова. В Ашхабаде прошел военный парад, а за военными прогорцевали всадники с национальными флагами. Дети пели по-английски «Happy birthday to you». Выпущены комплекты золотых и серебряных монет под названием «Литературное творчество первого и пожизненного президента Туркмении». Напомним главные новости к этому часу. В Чечне при обстреле блокпоста погиб один военнослужащий, двое получили ранения. В Грузии в районе порта Батуми произошел разлив большого количества нефти. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии.
Говорит Радио Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Гражданская война. Мало что в России окружено таким плотным слоем мифов, ложных легенд, искренней ненависти, многозначительных преданий, как события гражданской войны. До сих пор российское общество разделено по такому, например, фундаментальному вопросу. За кого воевал народ? Спросите у своих знакомых, почему дворяне становились на сторону красных? Согласия в ответах не будет. А почему победили те, а не другие? В нашей программе мы коснемся больных тем, попробуем рассмотреть за мифологическим туманом очертания исторической реальности, постараемся восстановить некоторые репутации. Участники сегодняшнего разговора – специалисты по русской политической истории XX века. Петербурженка Юлия Кантер, автор биографии маршала Тухачевского. Мы нашли Юлию в Берлине, где она продолжает архивные разыскания. Второй участник – москвич Олег Будницкий, которого наши слушатели, вероятно, хорошо знают по нашим программам. Олег Витальевич недавно выпустил исследование «Российские евреи между красными и белыми». Мой первый вопрос Юлии Кантер. Какие мифы о гражданской войне вы сами назовете в первую очередь?
Первый миф – это то, что гражданская война, как известно, была нам со школьных времен, это война между просто красными и белыми. Причем все красные – это пролетариат и крестьянство, а все белые – это золотопогонники и, соответственно, дворяне и офицерство царское. Это такой миф, который развеивается элементарной статистикой, которая известна уже теперь действительно почти каждому, кто интересуется нашей историей. Это такой главный миф. А во-вторых, миф может быть еще и в том, это несколько более сложный, скорее, ментальный миф, что гражданская война закончилась там, в 20-м, максимум в 21-м году. На самом деле все продолжалось гораздо дольше и больше. И, может быть, она в определенном смысле продолжается и по сию пору.
Олег Витальевич, ваши главные мифы с вашей точки зрения?
Я бы продолжил, может быть, развил мысль, которую высказала вот Юлия Кантер, о том, что, с одной стороны, рабочие и крестьяне, с другой стороны, золотопогонники. Если мы говорим о Красной армии, то Красную армию создали не столько большевики, как реально действующую армию, сколько те самые бывшие золотопогонники, которые были мобилизованы, отчасти добровольно пошли служить этой самой новой власти. Я приведу некоторые цифры, чтобы вы представили себе масштабы мифа, который бытовал в общественном сознании? Ведь главный герой гражданской войны для людей старшего, да и моего, скажем так, среднего поколения, это всякие, значит, Чапаевы, Будённые, Ворошиловы и прочие. Попробуйте найти в прежних учебниках еще кого-нибудь. Ну, Фрунзе еще там, пожалуй, еще несколько человек, да? На самом деле в Красной армии служило офицеров совсем не намного меньше, чем в белых армиях. Вот во всех белых армиях, вместе взятых, от Сибири там, до Северо-Запада, служило около 100 тысяч бывших офицеров. А в Красной армии примерно 70-75 тысяч, немногим меньше. Более того, практически все высшие командные посты в Красной армии занимали бывшие офицеры и генералы царской армии. И я говорю и о составе полевого штаба, скажем так, Красной армии, который состоял практически полностью из бывших офицеров и генералов, обычное большинство генштабистов, так и среди командующих разного уровня. Так, например, 85% всех командующих фронтами – это были бывшие офицеры и генералы царской армии. 82% командующих армиями были бывшие офицеры и генералы царской армии. Чтобы вы представили себе, фронтов было 20, да, из них в 17 случаях командовали бывшие офицеры и генералы. В трех случаях Михаил Васильевич Фрунзе. Или командующие армиями. 100 армий было вот, революционных в годы гражданской войны, в разное время там менялись, формировались. Из них 82 командующих, это были бывшие офицеры и генералы, 82%. Начальники штабов на фронтах все 100% только так называемые военные специалисты, то есть бывшие офицеры. Если говорить об армиях, 83% начальников штабов бывшие офицеры и генералы. Приведу некоторые абсолютные цифры, кроме тех, которые я назвал. Всего в Красной армии служило 775 бывших генералов и 1726 штаб-офицеров, то есть полковников и подполковников. И еще один такой забавный эпизод, то, что Красную армию призывали также белых офицеров. Это ведь только на первых этапах гражданской войны убивали друг друга беспощадно, пленных расстреливали и так далее. Потом стало понятно, что человеческий материал, он ценен. И, в общем-то, белые стали мобилизовывать пленных красноармейцев, а красные – пленных белогвардейцев. Иногда переходили добровольно туда и сюда, и чего остро не хватало всегда в Красной армии, которая была всегда гораздо больше, чем армии белых, в конце гражданской войны, напомню, 5,5 миллионов человек, это сколько офицеров-то нужно, да? Так вот, особенно в период Советско-Польской войны, стали мобилизовывать, призывать белых. И всего белых в Красной армии, бывших белых, оказалось больше 14 тысяч человек. Вот известный военный историк Авторадзе в своей книжке «Военные специалисты на службе Республики Советов» приводит такую цифру – 14 390 человек. Но, во всяком случае, на 1 января 2021 года было 12 тысяч бывших белых в Красной армии. Некоторые перешли добровольно, чаще бывало наоборот, переходили от красных к белым, но иногда и белые переходили к красным, и не только поодиночке, а с целыми подразделениями. Перешел со своей батареей колчаковский штабс-капитан Леонид Александрович Говоров, тот самый, который впоследствии стал маршалом Советского Союза, бывший белый офицер. И он был не одинок. Вот такой интересный состав командный, вот такое интересное строительство рабочей крестьянской Красной армии, которая, в общем-то, если брать состав рядовой, действительно была рабоче-крестьянской, или, точнее, крестьянско-рабочей. Крестьян там было явное большинство, порядка 77%, примерно 15% рабочих, ну а вот эти остатки на прочих всяких интеллигентов и так далее, которые оказались в рядах Красной армии.
Я попрошу Юлию Кантор, которая слушает выступление Олега Витальевича Будницкого из Берлина, попрошу дать какой-то свой комментарий, свои замечания. Юля, вы можете что-то добавить?
Комментировать или тем более делать замечания к тому, что говорит Олег Витальевич, совершенно не нужно. Он предлагает весьма интересную информацию и действительно неопровержимую. Но на самом деле, когда он говорил, мне вспомнилась эта старая шутка как раз гражданской войны. Красная армия как редиска, потому что она снаружи красная, а изнутри как раз белая. Вот благодаря тем мобилизованным насильственным или перешедшим добровольно царским или даже просто белым офицерам. Только единственное, что я хочу уточнить в этой связи, действительно, красные довольно активно мобилизовывали к себе или впускали, так сказать, в свои ряды пленных белых офицеров, Есть еще только одна подробность. С этих офицеров бралась обязательная подписка о том, что в случае измены вся семья их становится заложниками и, ну, фактически, да, расстрельным материалом, так сказать. То есть их повязывали их же близкими. И в этом смысле пути у них особого даже для выбора на тот момент уже не было. Что касается реального отношения Красной армии чуть более позднего, так сказать, периода к белым или царским офицерам, это не обязательно, не всегда одно и то же. Были царские офицеры, их было большое количество, которые не служили в белых армиях, то отношение к ним официальной партийной элиты выразил Григорий Зиновьев, председатель Петросовета, впоследствии, который сказал, что до тех пор, пока они будут нам нужны, они, то есть золотопогонники, мы будем их использовать, а потом, как выжатый лимон, выбросим. На самом деле, это действительно так и произошло уже в 30-е годы. В 30-м году началось мрачно знаменитое дело «Весна», из-за которого было выкашено, расстреляно или посажено в лагеря огромное количество белых офицеров, которые верой и правдой служили советскому режиму на протяжении вот предыдущих лет 17-го года.
Юлия, я хотел уточнить. Вы обмолвились, что конфликт между красными и белыми, основной конфликт гражданской войны, может быть, не затих и до сих пор, до наших дней. Что вы имели в виду? Вы, так сказать, просто употребили такую социальную метафору или за этим все-таки что-то стоит?
Ну, за метафорой всегда что-то стоит, тем более социальной. Мне кажется, что гражданская война, тем более я упомянула о том, что речь идет о ментальной, так сказать, войне, ментальной, так сказать, внутренней оппозиции, это война между гражданами одной страны. И ничего в 20-м году не закончилось. Ведь когда начинается гражданская война, когда она продолжается, граждане перестают понимать, где, так сказать, границы, где их отечество, что представляет собой их отечество. И, увы, 17-й год посеял в душах и в умах, если угодно, и масс, и зачастую элиты, что еще более трагично, может быть, посеял вот сомнение в том, какая должна быть страна, какая она есть и от какой страны уходим, что хотим строить дальше. И поскольку ничего разъяснено, так сказать, внятно не было, начался тоталитарный совершенно вал. И потом, после того, что происходило с конца 80-х годов, 20-го столетия и дальше, ситуация не разрешилась, так сказать, благополучно. И этого осознания, от чего ушли, к чему идем и за что боремся, или против кого боремся, так и не произошло. И армия в этом смысле всегда является заложницей ситуации, потому что на ней оттачивают, так сказать, копья и политики, и народ, который в этой армии служит.
Вернемся к началу гражданской войны. Днем, как известно, создание Красной армии принято считать 23 февраля. Юля, у вас есть какой-то комментарий к этой дате?
Я думаю, что у меня и Олега Витальевича есть, да, мне было интересно действительно послушать и его. Но что считается днем создания Красной армии? Псевдопобеда. На самом деле победа, одержанная под Нарвой на несколько часов или даже на один час небольшим, просто удачно была послана телеграмма об этой победе. И к тому моменту, когда она дошла до адресатов, по сути, победа превратилась в поражение. Однако же, так сказать, с большевистским задором дата осталась датой и культивировалась, в том числе и в советских учебниках истории, как одна из первых успешных побед Красного войска и, соответственно, 23 февраля стало днем основания Красной армии. Между тем, первая Красная армия, первая под номером 1, действительно, регулярная Красная армия, была создана в июне-июле 18 года, и первым командармом, так сказать, советским был Михаил Тухачевский, как раз мобилизованный в Инзу для того, чтобы эту первую армию создавать.
Олег Витальевич, ваш комментарий к дате?
Тоже, в общем-то, такая мифологическая дата, не очень понятно, откуда она взялась, в том смысле, что ничего эдакого 23 февраля не происходило. И если уж говорить об армии как некой институции, то уж скорее бы надо говорить о 29 мая, да, когда вышел указ в ЦИК, по которому принцип добровольного комплектования армии заменялся всеобщей воинской повинностью. То есть армия стала регулярной. Она стала, в общем, комплектоваться по тому принципу, который уже утвердился в то время в Европе, еще в 19 веке, собственно говоря. И, в общем, знаменовал этот указ собой отказ от этого марксистского принципа. Напомню вам, чуть ли не еще в манифесте коммунистической партии, да, об этом говорилось, замена регулярной армии всеобщим вооружением народа. Не получилось. Не получилось, и перешли вот к созданию нормальной армии и использовали в этом деле, разумеется, профессионалов, ибо где было взять такое количество военачальников из рабочих крестьян, тем более, что действительно в июне-июле дело пошло уже всерьез и развертывалась достаточно такая полномасштабная гражданская война. И было понятно, что с профессионалами могут справиться только профессионалы.
— На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации», посвященная гражданской войне. Наши участники – историки Юлия Кантор и Олег Будницкий. Олег Витальевич, вы говорите о том, где же было взять красным профессиональных командиров, а где белым было их взять? Ведь, в конце концов, уже 4 года, как шла Первая мировая война, кровопролитнейшая. И, кстати, что, с вашей точки зрения, правильная дата образования Белой армии?
Ну, если уж речь идет о... С белыми, это довольно точно. Это добровольческая армия. Собственно говоря, такое понятие «белая армия». Оно, в общем, исторически неправомерно. Не было никогда такой армии, которая называла себя «белая армия». Это, в общем-то, стали белых называть так «красные», имея в виду как бы белые роялистские силы эпохи Великой Французской революции, ну, а потом, собственно говоря, белые это приняли, такое название. Но официально никогда они так не назывались. И первое вооруженное формирование того, что потом стало, собственно говоря, ядром этих самых белых армий, это добровольческая армия, которая формировалась на Дону, в Новочеркасске и Ростове. Начала она формироваться в ноябре 1917 года, сразу после большевистского переворота. Возглавил это дело верховным руководителем добровольческой армии был Михаил Васильевич Алексеев, наверное, самый известный военачальник России того времени, бывший начальник штаба и бывший ставки верховного главнокомандующего и бывший командующий, верховный главнокомандующий русской армии. И вот у истоков этой самой добровольческой армии стояли прославленные в белом движении деятели, генералы Корнилов, Деникин, Марков и другие. Так вот, собственно говоря, эта вся армия насчитывала, когда она выступила в свой знаменитый ледяной поход с Дона на Кубань, то вместе с гражданскими там и добровольцами из гражданского населения и прочее, насчитывала она что-то около 3000 человек. А максимальная цифра вот всего этого дела вместе там с обозами, в гражданскими беженцами и прочими, которые встречаются в литературе, это 5500. Но реально, видимо, можно говорить о 3000 человек. Подавляющее большинство из этих людей это были офицеры. И где, собственно, брали офицеров? Ну, там же, где и красные. Ведь давайте еще разделим, что офицеры эпохи Великой войны делились на офицеров кадровых, да, те, которые были профессионалами, которые закончили нормальным образом военное училище, некоторые из них академию, и связывали свою жизнь с военной карьерой. И офицеры военного времени. То есть люди, которые получили эти воинские звания, которые пошли на военную службу из запаса в эпоху войны. И вот этого моря, можно назвать более-менее точные цифры, примерно 250 тысяч офицеров и генералов было в 1917 году на момент большевистского переворота. Из этих военнослужащих офицеров и рекрутировался командный состав и белых, и красных. Примерно 40% офицеров и кадровых, и офицеров военного времени, они служили в различных формированиях белых. Примерно 30% служили в Красной армии. Еще примерно треть, примерно 30% нигде не служили. В общем, вполне нормальное поведение для человека, который не хочет ничем в этом участвовать. Вот такой был приблизительный расклад. Так что, откуда взялись эти и другие, в общем, понятно. И что касается истории белого движения, то она была, я бы сказал, как это ни парадоксально, документирована гораздо лучше, чем история Красной армии, поскольку эту историю Красной армии впоследствии неоднократно переписывали. Неоднократно переписывали, то главным организатором Красной армии был Троцкий, что соответствовало, кстати, действительности и соответствует. Потом, понятное дело, главным организатором стал Сталин, первым красным офицером стал Ворошилов. Потом, значит, всех их свергли с корабля современности, условно говоря. Сейчас творятся новые мифы и так далее и тому подобное. А что касается белых, так ведь получилось так, что, оказавшись в эмиграции, многие и рядовые, и лидеры белых оказались в эмиграции, то чем они занимались свободное от работы время? Работали, как мы знаем, на самых разных должностях. Таксисты, швейцары, иногда офицеры какого-нибудь иностранного легиона, иногда еще чем-нибудь занимались. Они писали воспоминания. И вот таким монументальным памятником белому движению стали пятитомные очерки русской смуты Антона Ивановича Деникина. Как бы в ответ ему написал свои записки и воспоминания соперник и критик Деникина генерал Петр Врангель в двух томах. и множество других генералов, офицеров, гражданских лиц оставили воспоминания. Документы белого движения оказались за границей в значительной степени, прежде всего на юге России. Это так называемые военные архивы Врангеля. На самом деле там вообще архив белого движения на юге России. Все это оказалось в Гуверовском институте Стэнфордского университета. И западные историки, американские, и только американские, имели доступ к этому делу. Поэтому появились такие исследования, как двухтомная монография Питера Кинеза «Гражданская война на юге России», то, что вышло на английском языке, это работа Бринкли, добровольческая армия на юге России, и целый ряд других работ. Писали исследования, собственно говоря, и историки-мигранты, Сергей Петрович Мельгунов, сейчас его работы переиздаются, и так далее, и тому подобное. И вот такой парадокс, что потерпевшие поражение белые, они, исследователи их истории, они создали более адекватные тексты, чем те, которые занимались изучением, собственно говоря, истории Красной Армии и гражданской войны со стороны Красной. Но вообще, с моей точки зрения, я это неоднократно высказывал, в том числе и в эфире, гражданская война до сих пор остается неизвестной войной для нас. И подлинная научная история, если вообще возможно подлинная научная история, гражданской войны еще не написана.
Действительно, история гражданской войны не написана. Я не знаю, можно ли ее написать, потому что такое количество, с одной стороны, субъективного, а с другой стороны, белых пятен, поскольку восстановить сожженное, уничтоженное, как и сами уничтоженные участники, да, тех событий, невозможно. А что касается действительно большого количества мемуаров тех, кто воевал на стороне белых, различных белых армий, они, не уверен, не знаю, насколько они адекватны, поскольку, ну, во-первых, никогда неизвестно, да, постфактум, насколько что адекватно, но любой мемуар, он всегда грешит, даже самый искренний, грешит неким хотя бы подсознательным, да, приукрашиванием событий, которые относятся непосредственно к автору этих мемуаров. И, с другой стороны, они в определенном смысле рассчитаны на потомков, правда, а не на тех, кто читает и еще что-то может помнить. Что касается стороны красных коммунистов, то у нас действительно не было военной истории как таковой, потому что она в буквальном смысле сжигалась, и мне приходилось видеть документы в Государственном архиве Российской Федерации, в военно-историческом и военном архиве в Москве, документы, связанные с празднованиями десятилетия, 15-летия Красной Армии и, соответственно, с политработой, которая проводилась в войсках и на предприятиях в связи с этим праздником. Фантастические документы, пропагандистские документы, ничего общего с реальностью не имевшие. Естественно, действительно, главным вдохновителем всех и организатором побед был Сталин и только Сталин. И почему это происходило беспардонно, такая агитация и пропаганда, что реальные участники событий, скажем, в 27-м или 32-м году, в 35-м году еще все-таки в большинстве были живы, но они уже не имели никакой возможности, так сказать, отвечать, да, или публично рассказывать о том, что реально происходило. И в этом смысле, так сказать, миф строился на очередном мифе идеологическом, и эти мифы давали базис для последующих искажений. Что касается мифов о гражданской войне с обеих сторон. И еще один миф, который развенчивается сейчас, слава богу, успешно, это о том, что белые воевали за ту прежнюю Россию и действовали исключительно гуманистическими методами, а красные разрушали Россию и действовали исключительно негуманистическими методами. Так вот, ну, одна из таких первых серьезных монографий на эту тему была несколько лет назад, сделал ее профессор Казанского университета Алексей Литвин, «Красные и белые второй России», она называется, и действительно сопоставляются документально на уровне и цифр, и на уровне, кстати, мемуарных каких-то вещей, ситуации в Сибири, и в других регионах, в самых различных регионах России, связанные с действиями белых и красных. Мне приходилось бывать в Самаре, приходилось бывать там в архивах и в Иркутске, где происходили самые расточенные столкновения между красными и белыми, да и достаточно вспомнить воспоминания членов самарского Камуча, того же Майского, который говорил о том, что в Самаре был террор едва ли не больше со стороны белых, чем со стороны красных. А в Иркутске мне приходилось видеть людей, чьи родители, это глубоко пожилые люди, тем не менее, чьи родители помнят, как белогвардейцы белой армии в буквальном смысле сдирали кожу с крестьян, не знавших в Сибири довольно много лет крепостного права. И между двумя тиранами, между двумя, так сказать, террорами, крестьянство, народ, если угодно, выбирал все-таки красный, потому что красный был террор свой. Это тоже такой парадокс гражданской войны, но тем не менее, может быть, более жестокий террор, но свой, и потому шли вслед за ним.
Мифы и репутации. Гражданская война. 2 минуты на выпуск новостей, и на волнах свободы мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. В эфире «Радио Свобода». Краткий обзор новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Шалинском районе Чечни совершено нападение на блокпост внутренних войск МВД России. При обстреле погиб один и ранены двое солдат-контрактников. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Загрузка танкеров, стоящих в порту, приостановлена. В Петербурге сегодня попрощались с известным композитором Андреем Петровым. Он скончался в среду от инсульта в возрасте 75 лет. В Москве у Дома правительства России прошел митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. В акции участвовали несколько сотен человек. Они требовали от властей создать специальную комиссию, чтобы найти и наказать виновных. Израильское правительство ввело санкции против палестинской автономии ввиду прихода там к власти радикальной группировки «Хамас». Один из лидеров «Хамас» Исмаил Хания назначен премьер-министром палестинской автономии. На Филиппинах спасатели продолжают попытки пробиться через 10-метровый слой грязи и глины, накрывший в пятницу деревню Генсагона в центре страны. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Найдены тела 72. Правительство Индии опровергло сообщение, что владелец птицефермы на западе страны скончался от птичьего гриппа. Тем не менее, в западном штате Махараштра, где выявлены случаи гибели кур от птичьего гриппа, начался массовый забой домашней птицы. На Олимпиаде в Турине разыгран первый из воскресных комплектов олимпийских наград. В мужской лыжной эстафете 4 по 10 километров. Тройку призеров составили сборные Италии, Германии и Швеции. В Туркмении отмечают 66-летие президента страны Сапармурата Ниязова. Туркменбаши, правящий страной с 1985 года, в 1999 обеспечил...
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Наша тема сегодня – гражданская война. Участвуют специалисты по российской политической истории 20 века. По телефону из Берлина Юлия Кантер. В нашей московской студии Олег Будницкий.
Олег Витальевич, можно ли вас попросить высказать свое мнение по поводу того, чей террор был страшнее – террор красных или террор белых?
Ну, я думаю, что оба вида террора были ужасающие, но в чем разница? Разница в том, что красный террор был безличен. То есть иногда он обращался действительно на противников советской власти, и он был беспощаден. Но вот система заложничества, например, да, когда людей брали в заложники, могли расстрелять и расстреливали только за то, что они принадлежали не к тому классу с точки зрения тех, кто их брал в заложники. В этом отношении террор красных не опирался ни на какие, скажем так, правовые основания. Белые, при всем том, что белые контрразведки мало чем, да практически ничем не отличались от ЧК, все-таки они стремились как-то установить до поры до времени личную вину того или иного человека. Но со временем и это прошло, я бы сказал так, и очень часто белые устраивали расстрелы по подозрению или потому, что этот человек казался им сочувствующим большевикам, а значит, наверное, им помогал. Вот я сошлюсь на дневник Короленко, который очень хорошо написал. Значит, когда он жил в Полтаве, которая переходила из рук в руки, и после захвата Полтавы белыми, они выкопали трупы расстрелянных в подвалах ЧК и выставились на всеобщее обозрение. И Короленко, который был, мы знаем, гуманистом, который ходил в любую контрразведку, в большевистскую, в петлюровскую, в белую, значит, и там уговаривал не убивать людей, он записывает в дневнике, ну, если бы выкопать трупы, которые, те, которые расстреляны белыми, они выглядели бы столь же неаппетитно. Вот, может быть, это лучшая формулировка. Не было лучшего или худшего террора, это тот случай, когда оба были хуже. Ну, я позволю себе немножко вступиться, кстати говоря, за мемуаристов белых. Почему? Мемуаров было огромное количество. 22 том архива русской революции, это почти сплошь мемуары о гражданской войне, и упомянутые мной мемуары Деникина, и тексты Красновой, и многих-многих других, 7 томов «Белого дела». Ведь эти тексты выходили при жизни всех участников. Мемуары Деникина начали выходить в 21 году, в 26-м закончились, да? Ему мог возразить и ответить Врангель. И так далее, и тому подобное. Как правило, эти мемуары полемичны. И вот на этой разноголосице, да, этой полемике, этом уличении друг друга в неточностях, вот, собственно говоря, здесь мы, историки, и пытаемся ухватить, что же там было в действительности, кто соврал, кто не соврал, кто чего забыл, кто не забыл, и так далее. Если говорить о книге Деникина, то он еще ведь и пользовался документами. Присылали, я читал, смотрел его архив в Бахметьевском, личный фонд Деникина в Бахметьевском архиве Колумбийского университета. Он вел переписку с разными людьми, причем с теми, с которыми никогда бы вообще не стал контактировать, в то время, когда он был главнокомандующим вооруженных сил Юга России. И вот у Сватикова, скажем, социал-демократа, которого уволили, не приняли, точнее, на работу в ОСВАК из-за его левых убеждений, он у него навел различные справки и получил документ. С Бурцевым там, скажем, переписывался. Ну, Бурцев-то, собственно, поддерживал белых изначально. И так далее. То есть не все мемуары являются таким уж недостоверным источником. Некоторые из них действительно опираются и на определенный документальный набор, и, опять-таки подчеркну, те мемуары, которые выходят при жизни большинства участников, которые могут их, так сказать, уличить или поймать за руку, они более достоверны, чем те, которые выходят тогда, когда современники уже умерли, и возразить некому.
Юля, могу я попросить вас кратко описать героя вашей книги, маршала Тухачевского?
Тухачевский, с одной стороны, я бы сказала, типичный представитель, используем это клише, военной молодежи, младших офицеров. Тухачевский был подпоручиком, выйдя из Первой мировой войны. С другой стороны, он был столь же нетипичным представителем этой самой молодежи, поскольку он достаточно быстро вступил не только в ряды Красной армии, которая еще только тогда создавалась, но и в ряды коммунистической партии. Он вступил в самом начале апреля 18 года в ВКПБ, не посчитав для себя нужным или возможным быть в армии, но не присягать на верность к большевикам, уже имея партийный билет. При этом я думаю, что в Тухачевском, человеке действительно очень ярком и столь же противоречивым, не было сугубо карьерных устремлений, потому что, опять же, вернусь к этой дате, 5 апреля 18 года, когда он вступил в партию, еще было непонятно, за кем будет окончательная победа, и это было непонятно на протяжении еще нескольких последующих лет. Поэтому он действительно, как максималист, действительно, он успешно, коротко, но очень успешно воевал во время Первой мировой войны. За 6 месяцев 5 орденов, тоже считалось, так сказать, мифом, но мне удалось найти документы в военно-историческом архиве в Москве, что действительно Дядя Тухачевский получил, причем достаточно такие значимые для царской армии. Столь же успешен он был и во время гражданской войны. Он был на стороне Троцкого, что в советское время впоследствии стало причиной для обвинения его, так сказать, в троцкизме. Он считал, что нужно привлекать военных специалистов, и таких, как он, и, существенно, в более высших чинах находившихся в Красную армию, потому что эту Красную армию нужно строить на армейской дисциплине, иначе не обучить, не построить в буквальном смысле армию, это крестьяне вчерашние, одетые в солдатские шинели, невозможно. Тухачевский не был гуманистом отнюдь, он был, я бы сказала, имперским империалистом, отсюда и его такое болезненное желание завоевать обратно в границы Российской империи потерянную Польшу. Тухачевский в равной мере мог быть жестоким и по отношению, так сказать, и к своим, и к чужим во имя достижения собственных целей. Но на этом строилась вообще вся его идеология, и не только его идеология гражданской войны.
Олег Витальевич, есть ли силы, о которых забывают в размышлениях о гражданской войне? Мы говорим о красных и белых, а я попросил бы вас вывести наружу за ушко да на солнышко еще какую-нибудь силу для нашего разговора.
Сил там было множество, и я бы сказал так, что гражданская война — это была война всех против всех. Это была не только война красных и белых, были различные национальные формирования, которые сражались иногда под социалистическими лозунгами, одновременно националистическими. Петлюровцы, да, так их обычно называют, различные на Северном Кавказе образовалось, масса там всяких республик, Закавказье, в Прибалтике и так далее. И у всех были вооруженные силы, все с кем-то воевали, причем не обязательно, скажем, с красными, многие воевали и с белыми, и с красными. Было множество различных банд, у которых не было особенной идеологии, а которые ловили рыбку в мутной воде, и не только с целью наживы грабежа, но и просто, видимо, увлеченные этой стихией насилия, безнаказанности и власти над человеческими жизнями. Было, наконец, такое уникальное явление, как махновщина, да? попытка построить анархокоммунизм в отдельно взятом районе. Тоже, как мы знаем, Махно воевал то вместе с красными, то против красных. То есть гражданская война – это переплетение вот таких социальных, локальных, национальных, каких угодно, войн и противоречий. Это вот сложнейший клубок, который до сих пор не распутан, как совершенно справедливо сказала Юлия, что гражданская война продолжалась на самом деле и после формального окончания военных действий. Эта война была и в психологии, и в памяти, и в генах, до некоторой степени продолжается до настоящего времени. Если вы почитаете там какую-то публицистику и так далее, то ведь люди гвоздят друг друга историей, точнее то, что они выдают за историю, за исторические факты, пытаются обосновать поведение тех или иных неприятных им политических сил или тенденций тем, что они являются наследниками вот тех или иных сил еще эпохи гражданской войны и революции.
Олег Витальевич, задавая свой вопрос, на самом деле я намекал на выход вашей самой последней книги, которая называется «Российские евреи между красными и белыми». Что это была за сила, что это было за явление, к которому применялись социальные силы в период гражданской войны, и какова судьба российского еврейства в этот период?
Когда я говорю «евреи» или «еврейство», следует иметь в виду людей еврейского происхождения, а не представителей еврейского народа. Надеюсь, это понятно, да? Так вот, никогда эти самые не представители, а выходцы из еврейской среды не поднимались столь высоко в государстве, государственной военной иерархии в России, как в эпоху гражданской войны и в какой-то степени в 20-30-е годы. С другой стороны, никогда на российское еврейство не обрушивалось такое количество бедствий и насилия. Погромы 80-х годов 19 века или эпохи Перворусской революции – это детские шалости по сравнению с тем, что разразилось в эпоху гражданской войны. По разным данным, было убито погромщиками различных мастей от 50 до 200 тысяч евреев. Это мирные жители, обыватели, в основном на Украине. Чтобы вы представили себе масштабы этих бедствий, скажу, что около 300 тысяч детей остались сиротами, около 50 тысяч женщин было изнасиловано, это только те, которые, так сказать, зафиксированы врачами, те, которые обратились за помощью. Около миллиона людей, если не больше, были полностью разорены, то есть их имущество было, те, кто остались живых, уничтожено, расхищено и так далее. Вот такова цена, уплачена еврейским населением российской, бывшей Российской империи, за то, что Красную армию возглавлял Троцкий. Ибо белые не имели привлекательной идеологии, в отличие от красных. Если идеи красных – земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народам, хлеб голодным и так далее – были ясны и понятны, другое дело, насколько они были реалистичны, насколько они на самом деле были воплощены в жизнь, то у белых не было четкой идеологии. Единая неделимая Россия не очень конкретная, да и не всех привлекает. Не забудем, что белые действовали на окраинах бывшей Российской империи, как раз там, где были национальные движения, и нередко как раз белые и воевали с теми, кто мог бы теоретически стать их союзником. Идея непредрешенчества. Прогоним большевиков, а там созовем то ли национальное, то ли учредительное собрание и решим, как жить дальше, эта идея вряд ли могла повести за собой массы. И вот антисемитизм стал той идеологией, которая стала цементирующей для белых. Антисемитизм не был официальной идеологией белых, я хочу это подчеркнуть. Он просто стал ей де-факто. И командование сквозь пальцы смотрело на то, что происходит. Когда к Деникину пришли представители делегации еврейских общин и просило его сделать что-то для пресечения погромов, он ответил: «Не ссорьте меня с армией». Интересно, что то же самое сказал один из лидеров украинской директории Винниченко, социалист, социал-демократ, которому тоже пришла еврейская делегация с жалобами на насилие, чинимое по отношению к евреям. Это, кстати говоря, еврейские погромы, грабежи и так далее, это и привело, в конце концов, стало одним из важнейших факторов поражения белых. Ведь это было разложение армии. При том, что красные тоже участвовали в еврейских погромах, антисемитизм никогда не входил как составная часть в идеологию красных, и красные действительно стремились установить жесткую воинскую дисциплину в армии, и здесь колоссальную роль сыграл вот тот человек в организации Красной армии, который был стерт со страниц истории в сталинскую эпоху, а потом на короткое время всплыл, так сказать, в годы перестройки и постперестройки, и чтобы опять изображаться только в черной или в черно-красных тонах. Я имею в виду Льва Троцкого. Льва Троцкого, человека беспредельно жестокого, безусловно, хотя, кстати, я хочу заметить, Юля совершенно правильно говорила о подписке, которую брали с офицеров, но на самом деле никогда ни один член семьи офицера не был расстрелян. Это была угроза, которая никогда не была приведена в исполнение. Троцкий сыграл колоссальную роль в создании Красной армии, и особенно это сказалось как раз в июне, в июле, в начале августа 18-го года, когда вот он сидел под Свияжском напротив Казани, которая была захвачена белыми, сдана, и пытался из того, в общем-то, сброда, который в то время представлял из себя отступавшие красноармейские отряды, сформировать боеспособную силу. Троцкий, тот самый Троцкий, представитель партии большевиков, которые вот выступали против смертной казни в эпоху 17-го года до захвата власти, он заявил, что когда идет война, то должен быть выбор у военнослужащего: или возможная смерть впереди, или обязательная смерть, стопроцентная смерть позади, если он побежит, оставит позиции. Большевики, не колеблясь, восстановили смертную казнь. Троцкий продемонстрировал, как это делается, когда один из полков бежал и погрузился, более того, на судно на Волге. Их под угрозой пушек высадили на берег, командир и комиссар были расстреляны, и также было расстреляно некоторое количество красноармейцев. Ходили слухи даже, что там подобно, чуть ли не как в Римской империи, каждого десятого расстреливали. Это были жесточайшие, жестокие меры, но в условиях войны, если какая-то сила хотела победить, вероятно, единственное возможное. И Троцкий носился вот по всем этим, значит, фронтам. У него был такой поезд специальный, бронированный отчасти. Значит, там, кроме его вагона, была и типография, и гараж. Там были автомобили, запас бензина, там были, естественно, пулеметы и все такое прочее. И вот такая команда в кожаных куртках. И этот поезд колесил по, значит, дорогам, появляясь на самых разных участках. По словам самого Троцкого, он совершил 36 поездок длительных в течение этого времени. Причем иногда спускались автомобили, они на машинах разъезжали где-то там, где было наиболее угрожаемо, где нужно было навести порядок. Один из сотрудников Троцкого подсчитал, что если этот километраж сложить, пройденный его поездом, то получилось бы, что по экватору он бы обогнул земной шар по одним данным 2 раза, по другим 4 раза. И угрозы, расстрелы, с другой стороны, речи, вдохновенные призывы, все это действовало магнетически и дисциплинирующе на армию. Кроме расстрелов жестокости, было и вот такое революционное вдохновение. Революционное вдохновение, ведь революция — это кровь и грязь, а с другой стороны, это некая романтика, порыв и вера в светлое будущее. Если бы этого не было, за революционерами бы никто не шел. Это тоже следует иметь в виду. Вот такой тоже эпизод. В Рязани находились в казармах под таким арестом 1015 дезертиров. Но это были не те, кто сбежал из армии, те, кто до армии не дошел. Очень многие просто не являлись, их потом сгоняли и так далее. И вот Троцкий заявил, что он будет с ними говорить. Но вообще-то гигантская толпа, да, и непонятно, как они себя поведут. Тем не менее, вот приказал толпу эту собрать, влез на стол и произносил страстные речи 1,5 часа. После чего эти самые дезертиры заявили, что они до последней капли крови будут сражаться там за советскую власть, и он их, так сказать, убедил. Представьте себе, можно ли кого-либо, при всем почтении к их воинским дарованиям и к истинному патриотизму, можно ли Деникина или Колчака поставить рядом с Троцким по вот этой энергичности, энергетике и способности и устрашать, и вдохновлять?
Мифы и репутации. Гражданская война. У микрофона Иван Толстой. Наши гости – историки Олег Будницкий и Юлия Кантор. Юля, почему все-таки победили красные?
Я хотела бы вернуться как раз к началу нашего разговора. Без этого невозможно, наверное, ответить на ваш вопрос. Дело в том, что к концу Первой мировой войны страна и сама армия от этой войны безумно устала. И, собственно, к красным русские офицеры, царские офицеры, шли во многом и от отчаяния. Это видно, кстати, и по мемуарам тех, кто впоследствии как-то расстался с красными, и выжил, или уехал, или кто к красным не пошел все-таки. Война показала, и позорность этой войны, Первой мировой, показала немощность системы царской армии и руководства ее, и государства в целом, как и предшествующие этой войне события. И красным шли, во-первых, для того, чтобы так называемую завесу, чтобы оградить страну от внешней интервенции, это принципиальный, так сказать, мотив, и для того, чтобы попытаться, по крайней мере, создать что-то новое, новую армию, которая защищала бы страну. Это была такая, идеология еще и внутренней психологической защиты военных, оказавшихся в такой ситуации. Кроме того, почему победили красные, помимо страшной жестокости, жестокости, вот этого устрашающего вдохновения, как хорошо сказал Олег Витальевич, очень точная метафора, устрашающее вдохновение, как по Горькому. Есть люди, которые вдохновенно возбуждающие лгут. Харизматические лидеры большевиков, большевистские политики, вот именно вдохновенно возбуждающие лгали. И они лгали так, что за ними действительно пошла та самая масса, о которой так любил говорить Ленин, и которая на самом деле ни в грош не ставил. У белых и у белых идеологов, в том числе офицерских, практически не было единой идеологии. У каждого из них не было объединяющей, что ли, программы. И белые армии, белые части были абсолютно раздроблены, что ли, потому что и внутри них, и, так сказать, за пределами, собственно, этих фронтов не находилось некого резонанса, некого отклика. И вот мемуарная полифония, так сказать, тех, кто был на стороне белых, это действительно великая вещь. Об адекватности это действительно отдельный разговор. А вот полифония точек зрения – это своего рода и отражение той внутренней психологической неразберихи, которая царила среди белых. У красных, отрабатывавших одну единую линию и предлагавших совершенно определенные жесткие простые рецепты, так сказать, воплощавших их в жизнь с беспримерной жестокостью, это единственная идеология была. И потом, действительно, народ, караул и народ устали. Устали, и потому они шли за теми, кто предлагал простые истины и кто декларировал, между прочим, а впоследствии совсем не между прочим, то, что большевики предлагают мир народам. Это потом в «Фабрике рабочим» и «Землю крестьянам». Мир народам. Народ устал и хотел мира. Белые этого мира, в общем, не предлагали. Скованная жестокостью и обещаниями мира, хлеба и работы, Красная Армия пришла к победе. К победе над страной и над народом.
Поинтересуемся мнением людей непрофессиональных. Vox Populi, глас народа. Почему в гражданской войне победила Красная Армия? Такой вопрос задавал петербуржцам наш корреспондент Александр Дядин.
Им создались такие условия. Все общество было готово к изменениям, к переменам. И вот так получилось, что большевики сумели убедить народ. Понимаете, люди верили. Потом постепенно возобладал вот такой насильственный перегиб, который произошел потом уже.
Потому что они были очень дружные и верили в это во все. Поэтому у них сила была, ненависть, злоба ко всем врагам. И, конечно, крестьяне, беднота, эта вся нищета, все это поднялось, что их угнетали. Действительно, вот этот социализм был, и коммунисты, вот все это было все-таки лучше. Сейчас они как раз вот как белогвардейцы, они стали ими, они унизили людей, даже вот нормальных, порядочных, ученых, грамотных, и они все стали не люди, в общем-то.
Я думаю, что народу хотелось, поэтому и удалось, потому что лозунг был «все людям», и народ верил, но это был обман.
Мне кажется, за счет того, что велась какая-то скрытая война, кроме обычной, которую все видят. За счет вот этих верхов, мне кажется. Кто-то выше сказал кому-то что-то сделать, и тот что-то сделал. Получилось так.
Потому что чувство было ответственности. Люди были бескорыстны. Знаешь, что такое отечество? Сейчас каждый стоит за себя. Белые кости, мы как быдло. Людям вот такого, как мы, сорта тяжело, в принципе. Поэтому, конечно, они за свободу, может быть, и отстояли.
Была сильная агитация, сильная поддержка, как сейчас принято считать, что со стороны Германии. Во-вторых, отрицание всего положительного, например, церкви, души человека, народу. Задумали мозги очень здорово.
Наверное, уверенность в себе, потому что они знали, что они воюют за себя, за родину. Их больше поддерживали Красную Армию. Их идеи были более близки простому народу. Не скажешь, конечно, с менее развитым интеллектом, но, наверное, они были более просты для людей.
Красная пропаганда, скорее всего. Народ неграмотный в то время был, как сейчас в большинстве. Поэтому народ и пошел. Пошли нищие только за ними. Усадьбы еще разворовывались, пропивались, убивали, грабили. Вот почему победили. В своем большинстве дворяне были образованными. Может быть, они не хотели убивать своих подчиненных там. Ну, не крепостных уже в то время не было крепостных. Скорее всего, из-за этого диктатура пролетариата кровавая была.
Наверное, потому что хотели больше всех выиграть, поэтому и выиграли. Побеждают лучше.
Политика грамотная, внутренняя. Раздробленность оппонентов, отсутствие единого фронта против них, возможность бить всех по кускам. И серьезная идеологическая заряженность. Когда атеист идет на смерть, зная, что он умирает навсегда, зная, что он умирает безымянным и все равно идет на смерть, это достаточно серьезная зарядка внутренняя. Вот эта полная убежденность в своей правоте, вот она, по-моему, решающую роль сыграла.
Придется признать, что в России большинство народа было за идеи Красной Армии, коммунистов, большевиков. Это большая иллюзия. Прекрасная мечта, которая вела там всю жизнь, вела. Ну, хотелось верить. Вообще истории движут иллюзии. Иллюзия была, и она повела, и люди жизнь за это отдавали, и после войны отдавали, и верили в это. Да, все так печально кончилось. Может быть, все иллюзии так кончаются, но без них жить невозможно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, почему в гражданской войне победила Красная Армия. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Мифы и репутации. Гражданская война. Продолжаем. Олег Витальевич Будницкий. «Российские евреи между красными и белыми» – тема вашей последней книги. Какая мифология присуща этой теме?
В современной литературе исторической, точнее не исторической, а я бы сказал такой публицистической определенного толка, муссируется идея и об инороческом характере русской революции, и об инороческом характере гражданской войны в том плане, что на стороне красных сражалось множество иностранцев и инородцев. Если говорить о иностранцах, то действительно некоторое количество иностранцев, в основном это были бывшие военнопленные, воевали на стороне красной армии. В литературе советского периода их называли интернационалистами. Ну, народ там был разный, некоторые были идейные, некоторые просто, так сказать, пошли воевать за красных из меркантильных соображений. В 18 году, если посчитать всех иностранцев, мадьяров, чехов и так далее, которые сражались с Красной армией, это было примерно 50 тысяч человек. Незначительная часть от общего числа красных. Когда закончилась мировая война, большинство из них разъехалось по домам, разъехалось на родину. В конце гражданской войны численность вот таких иностранцев в Красной армии не превышала 0,5%. То есть об этом и речи, так сказать, быть не может. О евреях в Красной армии я говорю как раз исключительно о Красной армии, об этом образе еврея-комиссара. Действительно, евреев-комиссаров, революционеров еврейского происхождения в Красной армии было немало, но не так много, как можно подумать. Их было около 300 человек. Всего политработников, вот комиссаров, батальонов, полков, дивизий, бригад и так далее, членов военных советов, было около 3200 человек. Причем, я цитирую Фрунзе, со временем комиссары превращались из политработников в организаторов Красной армии и даже военачальников. Это было действительно так. Я приведу два примера. Яков Смушкевич, совсем юным, пошедшим в Красную армию, служивший некоторое время комиссаром, и Григорий Штерн, тоже вступивший в Красную армию добровольцем и служивший некоторое время комиссаром. Евреи считались в русской армии и в императорской России плохими солдатами, что отчасти соответствовало действительности. Евреи не хотели служить в русской армии, там подвергались, в общем, всяческим унижениям, и тем более, что никакой перспективы не было, в офицеры, быть они, не могли произведены по определению. Но, тем не менее, в годы Первой мировой войны выяснилось, что евреи не хуже других солдат. Приведу такой пример. Георгиевских кавалеров среди евреев было около 3000 человек. 11 из них были полными георгиевскими кавалерами, получили полный бант. 4 георгия. Все это давалось, как вы знаете, конечно, за личную храбрость. И интересно, что некоторые из этих вот героев Первой мировой войны пошли служить в Красную армию и дослужились до чинов известных. Как-то, например, Медведовский, полный георгиевский кавалер, который стал начальником дивизии и получил 2 ордена Красного Знамени. Или георгиевский кавалер Дмитрий Шмидт, он же Гутман, который командовал одно время кавалерийской дивизией, ни больше, ни меньше, получил тоже 2 ордена Красного Знамени. Это тот самый Шмидт, который в 27-м году во время таких острых схваток партийных обещал там где-то в кулуарах публично вслух обрубить Сталину уши. Ну, кончилось это дело для Шмидта понятно чем, но не тогда, а почти 10 лет спустя. Оно не говорило, конечно, о большом уме комдива и о воспитанности, скажем так. Да, кстати говоря, не могу не сказать еще об одном бывшем студенте-химике Базельского политехникума, а потом слесаря на военном заводе, возглавившем красногвардейский отряд, а потом ставшим к концу гражданской войны командующим армией. Это, конечно, Иона Якир. Иона Якир, впоследствии командир первого ранга, расстрелянный по процессу Тухачевского. Красные выиграли не только потому, я хочу это подчеркнуть, что красные пошли служить значительное количество офицеров. Красные, конечно, выиграли потому, что их возглавляли политики, белых возглавляли военные. А гражданская война – это особая война. Там действуют совсем другие законы. И политики обыграли генералов. Гражданские выиграли у военных в конечном счете, используя других военных.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации». Участвовали историки Юлия Кантор и Олег Будницкий, режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Гость Виктора Шендеровича, председатель Федерального политического совета Союза правых сил Никита Белых. Программа «Все свободны».
Передача Игоря Померанцева «Красное сухое» посвящена винам Южной Африки.
Писатель-сценарист Алексей Биргер прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет.
через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок прежде всего в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.